Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А сегодня мы продолжим тему о буквальном смысле Божественного Слова. У нас будет сегодня третье занятие на эту тему. Итак, в конце прошлого занятия был приведен ряд цитат из Божественного латинского слова, а сейчас мы будем по кусочкам их подробно разбирать. Итак, первый кусочек из книги «Тайных небесных». Бешеба, в смысле буквы слова Ветхого Завета, означает учение веры, которое является божественным. Ибо Бешеба означает в слове состояние и качество всего доктринального сущего, а именно, что оное все есть божественным, и что оное есть тем, к чему все, относящееся к человеческому рассудочному сущему, или же к видимостям человеческого чувственного восприятия, присоединяемо. Здесь, в этом месте, под божественным учением веры, описываемы те представления, которые, насеваемы Господом, из духовной степени своей божественной любви или же из благолюбия, в то рассудочное сущее, которое формируемо у человека из аналитического осмысления того порядка научности или же тех сугубо природных представлений в его сознании, которые там образуемы бывают в процессе изучения смысла буквы Священного Писания. Если при этом, разумеется, такое осмысление происходит у человека из любви к истинному ради истинного, или же в стремлении постигнуть оттуда, как ему следует правильно жить. Что возможно только в том случае, если он полагает при этом, что Священное Писание есть Божественным Словом, или же, что оно ниспослано свыше от Творца Всего Сущего, что, понятное дело, возможно лишь в том случае, если человек предварительно воспринял в убежденность свою хоть какое-либо представление о существовании этого самого Творца. Ибо человек сколь угодно может перебирать у себя в сознании цепочки представлений, заимствуемых им из своего чисто внешнего чувственного опыта посредством Священного Писания, анализировать их сколь угодно в согласии с самыми правильными законами логики и рассудка природными, но до тех пор, пока в сознании его не просияет оттуда однозначное восприятие хоть какого-либо представления о существовании абсолютного Творца Всего Сущего, каковое представление и является единственной отправной точкой всякого дальнейшего развития религиозных помыслов сознания, до сей поры любые его суждения о Священном Писании с неизбежностью остаются лишь представлениями сугубо естественно-научными. И порождаемое из таких представлений рассудочное осмысление Писания, сколь бы ни было оно верным в себе на уровне чисто природных представлений, никоим образом не может быть просветлено духовно и послужить основой для формирования в сознании у человека органических форм духовного рассудочного сущего. Скажем, Священное Писание может быть изучаемо ученым-языковедом, может быть изучаемо историком, может быть изучаемо философом, может быть изучаемо каким-нибудь эзотерически настроенным личностью. Но если эти личности при этом являются атеистами или хотя бы агностиками, то они, для них смысл, они не находятся даже в смысле буквы Писания. Они находятся в историчностях смысла буквы Писания. Историк, скажем, вот если он будет изучать Ветхий Завет, он будет видеть там историю древнего иудейского племени. Философ, если он будет изучать произведения Сведенборга, будет видеть там некую такую философскую систему натурофилософского плана и будет считать, что все утверждения там о том, что Сведенборг видел другой мир, о существовании Бога, все это лишь фигура речи. Он будет подходить к этому как философ, искать там какие-нибудь категории философские, еще что-то. И, соответственно, в таком, такое изучение будет сооружать какое-либо рассудочное понимание. Но это рассудочное понимание никоим образом не может быть названо даже смыслом буквы Священного Писания. И уж тем более не может у него обратиться в смысл буквальный. Еще меньше, понятное дело, может обратиться и быть просветлено рассудочное, которое вообще формируется не из Писания, а на уровне чисто гражданских, бытовых жизни человека в мире. Когда он изучает жизнь на основании своего чувственного опыта, любой, даже самый последний атеист, он для себя строит определенного рода рассудочное представление. И он мыслит рассудочно правильно обо всем, но никакого просветления от божественного, сущего в это рассудочное не может быть по определению. Потому что только когда человек изучает Писание и изучает с религиозной точки зрения, только тогда он обретается в смысле буквы Священного Писания, которое теоретически может быть в нем обращено в смысл буквально. Это вы знаете, как есть причина необходимая и достаточная. Наличие смысла буквы, то есть религиозного постижения священного текста, священного писания, не обязательно, скажем, даже христианского, это может быть и, скажем, Коран у магометан и какой-нибудь еще другое, в какой-нибудь другой религии. Это является необходимым условием для просветления. Без отсутствия этого необходимого условия никакого просветления невозможно. Но оно все еще не является достаточным для просветления условием. И вот это очень важно понимать. Если же у человека вследствие религиозных стремлений, инсинуируемых в его сознании Господом, посредством познаний и смысла буквы Священного Писания, происходит посредством любви к истинному сущему ради истинного сущего, насаждение в его разумении самого первого побуждения благолюбия или же побуждения к борьбе со злами жизни природной, как грехами против Творца Всего Сущего, которое он затем как бы от себя самого воплощает в соответствующие поступки и деяния в самой внешней или же природной степени своего сознания, то посредством этого Господь тогда укореняет во внутренней природной степени его сознания то доброе природное сущее, внешней природной форме какового как раз и являются эти самые действия благолюбия. То есть, чтобы в человеке просто познание из книги Священного Писания превратились в смысл буквы, у него должно быть произойти некое такое таинственное внутреннее побуждение. Вот как человек обретает веру в Творца Сущего. Хорошо, если он, допустим, родился в какой-нибудь религиозной общине, его с детства воспитывали, что вот есть Творец, то есть в него закладывали Писание, пусть в образе внешнего научения по послушанию, но все-таки в нем есть какое-то представление о том, что вот существует Бог, там, Творец Вселенной. Даже если у него пока еще нет представления, что это за Бог, но вот есть некая отправная точка, с которой может начаться его религиозное развитие. А если вот, например, как люди, выросшие в атеистической системе, которое было, в общем-то, богоборческое, которых с детства убеждали, что никакого бога нет и не может быть, что все это, ну, сказочки старых каких-то этих тупых примитивных людей. Вот как такой человек приходит к вере? И вот в приходе такого человека к вере в Творца и заключается такое чудо Божье, по сравнению с которым там исцеление глухонемого или там возвращение зрения природного просто не ведет ни в какое сравнение. В свое время было такое забавное Евангелие Лео Тексиля, очевидного богоборца, который утверждал, что если на его глазах даже самый последний идиот там исцелит глухонемого или совершит какое-нибудь чудо, то он тут же уверует в то, что это перед ним сам Бог находится. Хотя это, в общем-то, не факт. Опять же говорю, это он утверждает теоретически. А вспомните, в Иудее куча людей видала, как Иисус Христос исцелял, совершал чудеса, и в то же время они не принимали его слова о том, что он и Отец одно, что он есть воплощение Бога, доступное для их восприятия. Он для них был мах, кудесник какой-то, лекарь таинственный. Но принять вот, что он является Богом, они не могли. И это гораздо легче принимали потом язычники, для которых, если вы вспомните, вот в греческом пантеоне, боги и люди смешиваются достаточно тесно. Люди приходят в состояние божественное, и боги действуют среди людей, и там все просто. А вот у иудеев Бог был некой безличной сущностью, которую даже изображать нельзя было. И сама мысль о том, что вот перед ними Бог, пусть даже он совершает чудеса невиданные, исцеляет, пусть красиво говорит, у них сразу сталкивалась вот эта вот их парадигма религиозного мышления, и это отвергало. То есть, как ни странно, принять Господа как Бога было потом легче, когда эта проповедь пошла к язычникам, этим язычникам. Пусть они и принимали его в качестве только одного из пантеона богов, и в результате выработали трех богов от вечности для себя. Но вот для иудея, вот вспомните, как Павел говорит, что мы проповедуем то, что для иудея соблазн, а для эллина безумие. Вот что был для иудея соблазн? Для иудея был соблазн, на сама идея того, что Бог может стать человеком. Что безличностный всеобщий творец может воплотиться в человеческую личность, которую он может видеть, осязать. А для эллина безумием было то, что воплотившийся Бог может быть, пострадать, быть распятым. Потому что для эллина Бог – это могущество, сила. Вы помните, как ему говорили? Если ты Бог, то сойди с креста. Вот, а кто были вокруг креста? Были римские солдаты. Они слыхали, что этот человек себя объявляет Богом. Вот они говорили, сойди с креста, и тогда мы уверуем, что ты Бог. А иудею, и это бы чудо не помогло. Потому что иудею у него было свое, так сказать, религиозное убеждение. И вот это вот чудо, которое происходит с человеком, принимающим, вот почему апостолы все-таки приняли Иисуса Христа как Бога? Почему, вот, как я уже говорил выше, даже атеисты приходят к вере? Потому что в каждом человеке незримо пребывает, в каждом живущем человеке после своего прославления пребывает незримо божественное сущее природное. Или же божественное сущее человеческое природное. И вот оно постоянно как бы, вот как волна набегает на берег, оно постоянно омывает его сознание, но в основном эти скалы его противоположных убеждений, они сопротивляются морю. Но если вдруг в скале появилась какая-то трещинка, то море бьет туда, и скала может расколоться, особенно во время шторма. И вот так вот происходит, то есть, знаете, от добра добра не ищут, пока человек удовлетворен своим существованием. Скажем, атеист или агностик, погрязший в чувственных удовольствиях, у него в жизни все хорошо, все благополучно. Или какой-нибудь иудей правоверный, который вполне доволен своей верой. Или какой-нибудь там, я знаю, другой религии человек. Они не будут принимать свидетельство вот этого внутреннего наития. Почему? Потому что у них все хорошо. А человек меняет свои убеждения, меняет свои представления о Боге только в тех случаях, когда что-то вот в его жизни пошло не так. Это не то, что вот как верят многие протестанты, там, баптисты, что пришел к человеку, рассказал, что вот Иисус твой личный Бог, и человек его раз и принял, почему бы и нет, да. Это может произойти только с человеком, у которого вообще нет никаких убеждений. И вот он пришел, ему сел на уши, там, надавил, все, и человек, А если у человека есть какие-то убеждения, так этот номер не проходит. Тем более, когда этот человек действительно убежденный атеист, который со школы воспитывался и так далее. И вот обращение такого человека, вот это действительно чудо Господне, которое происходит по каким-то внутренним причинам, часто совершенно самому человеку не ясно, вот как он это принял. Но в основном я говорю, когда он находится на переломе каких-то жизненных обстоятельств, что-то потерял, что-то не приобрел, что-то пошло не так. Когда он начинает искать какого-то другого добра, когда он перестает видеть добро в своей повседневной жизни. Но вот если в человеке произошло это движение, и человек вдруг осознал, что существует Творец Вселенной, он тогда лихорадочно начинает жить, искать, как же ему теперь жить, исходя из этой парадигмы. Вот он жил, никого Бога не знал, а вдруг узнал, что есть Бог. И тогда он лихорадочно начинает перебирать тексты Писания с тем, чтобы понять, хорошо, как же теперь жить, вот если, оказывается, если Бог есть. Вот я раньше жил, думал, что Бога нет, и все было ясно. Я жил по законам мирским, по законам мирской морали, по законам мирского благополучия. А как сейчас? Что же это за такое божественное? Может быть, все, что я раньше жил, было ложным? И вот тогда в него Господом вкладывается побуждение к истине ради истинного. Вот это вот первое побуждение благолюбия. Это когда человек бывает побуждаем изменить свою жизнь. Когда он обнаруживает, что его жизнь состоит из одного зла, и он начинает думать, как теперь ему жить, чтобы бороться с этими злами в своей жизни, как с грехами против Творца Вселенной, потому что он уверовал в то, что это несет ему вечное неблагополучие, что оно разрушает его жизнь будущую духовную. И вот из тех внутренних побуждений благолюбия, которыми сам же Господь от своего природного божественного человеческого сущего, пребывающего у всякого человека в самой высшей степени его сознания природного, побуждал его творить как бы от самого себя все эти деяния благолюбия, Господь затем и образует в человеке, в его разумении, совершенно новое волительное сущее. И это волительное сущее образуется в его разумение, то есть не меняется его собственное волительное, а в его интеллектуальной части, вот там Господь действиями благолюбия образует новое волительное, которое, однако же, хоть и присваимо человеку уже в последовательности восходящее творение в его сознании, как его собственное волительное сущее, но которое, тем не менее, всегда остается непосредственным действием в нем именно Господнего волительного сущего в нисходящем процессе сотворения его сознания. И остается таковым или же исключительно принадлежностью Господней в нем навсегда. В этом, если вы помните, есть и разница между людьми гения небесного и гения духовного. Человек гения небесного в нисходящей последовательности формируем в чистое небесное волительное, из которого потом формируется его рассудочное, а оттуда уже представление его памяти природной, и это определяет ту реальность природную, в которой он затем как бы внешне живет. А вот человек гения духовного, у него уже есть то природное извращенное, которое наитие божественного доброго в его сознании, все побуждения доброго, в нем извращает и превращает в его собственную злую волю. И эта злая воля никогда не может быть преобразована и возрождена. Она может быть только усыплена и заменена той новой волей, которая образуется из побуждений к доброму или же благолюбия, то есть внутреннего любви к благу, которая принадлежит божественному человеческому Господа Иисуса Христа. И только такое, эти побуждения и могут сформировать в нем новую волю, и они никогда не становятся его собственными побуждениями, потому что это побуждение в нем принадлежит Господу Иисусу Христу, и это Господь в нем непрерывно действует. Это вот можно сравнить, знаете, вот как лошадь бежит сама, а автомобиль, чтобы он поехал, в него должен сесть водитель и его вести. Вот человек гения духовного, он и такой вот есть автомобиль. Внешне он напоминает лошадь, тоже движется, едет и так далее. Но и то стоит водителю выйти, это мертвый кусок железа. В нашем случае это не мертвый кусок железа, это обратно демон во плоти. Вот почему, помните, мы говорили, что всякий ангел духовного гения – это как бы отложенный демон. Отложенный, усыпленный. Ибо этим самым волительным сущим в нем всегда будет в дальнейшем жить именно сам же Господь при условии усыпления его собственного волительного сущего, как он будет жить в нем Господь тогда, как его индивидуальный ангел Царства Духовного, присваивая при этом, однако же, все ощущения этой своей ангельской жизни в нем по его индивидуальному качеству, как его самого человека собственное личное ощущение и постижение, то есть как его собственную индивидуальную ангельскую жизнь в Господнем Царстве Духовном. Если вот в нашем предыдущем сравнении с автомобилем водитель все-таки использует автомобиль для своих собственных целей, потому что для него автомобиль только инструмент достижения своего собственного, куда-то приехать и так далее, то тут наоборот – как бы водитель подчиняет себя добровольно автомобилю, он ведет его к добрым целям и присваивает эти, он ведет его не ради себя, а ради благополучия автомобиля. Потому что Господу не надо идти к добрым целям. Он уже есть сама благость в человеческой форме. Но он, садясь в этот автомобиль, сознание человека, гения духовного, ведет его к благим целям, чтобы он в этих благих целях завершил свое существование, и всю вечность он в этих благих целях, его водит, так сказать, по кругу добра, постоянно восходящему, и все свое присваивает, все, что он достигает таким образом, он присваивает и отдает человеку, как его собственное. Вот в этом как бы ограниченность предыдущей аналогии по автомобилю, потому что водитель вовсе не заинтересован присваиванию автомобиля своего собственного, как его автомобиля собственного. А вот тут Господь, водя этот автомобиль ко всему доброму и истинному, заинтересован в том, чтобы присваивать это вот этому сознанию человека, как его собственное, чтобы он чувствовал, что это он сам достигает этих целей, что он сам получает просветление от себя самого и видит все истинное, и что он сам живет как ангел небесный от себя. Но при этом он должен помнить, что это не он сам, а что это Господь в нем совершает добро. Он наставляет и просветляет его в истине, потому что если он решит, что это от самого себя и захочет жить сам по себе, то он обратно вернется к состояниям сознания адским, своим прежним. И вот из этой вот самой своей собственной внутренней жизни в сознании у человека Господь посредством своего духовного божественного доброго сущего, которым он тогда и образует в человеке те представительствующие по соответствиям природные формы доброго сущего, которые формируемы в чувственном восприятии у человека в его последней или же природной степени сознания и исполняет затем изнутри просветляющим светом божественного истинного сущего все внешние формы его разумения рассудочного природного, то есть исполняет все оные формы своим же собственным божественным постижением истинного сущего, присваивая их человеку как его человека собственное постижение, посредством чего и происходит в этом самом преображенном таким образом рассудочном сущем рождение совершенно нового или же духовного человеческого сущего, которое и есть тогда подлинным человеком Церкви или же ангелом Господним в природной степени его сознания. Ибо, согласно латинскому слову, Церковь есть небеса Господня на земле. Церковь называется Церковью, и подлинно есть Церковь настолько же, насколько Господня добрая сущая любви и веры царствует в ней. О каждом человеке Церкви можно сказать, в частности, то же, что и о Церкви вообще. А именно, что Церковь пребывает внутри человека, а не вне его. И что каждый человек, в котором Господь присущ в добром сущем любви и веры, есть также Церковь. Об ангеле, в котором находятся небеса, можно сказать то же самое, что и о человеке, внутри которого Церковь. То есть, как ангел сам по себе образует небеса в малом виде, так и человек образует в малом виде Церковь. Более того, тот человек, внутри которого Церковь, также образует собой такие же небеса, как и ангел. Ибо человек создан для того, чтобы идти на небеса и быть ангелом. Вот почему всякий приемлющий доброе сущее от Господа есть человек-ангел. То есть, поэтому и говорится, что Церковь есть небеса Господни на земле, или же в чувственном восприятии человека. Человек или же становится небом еще в своем чувственном модусе сознания, или ни в какое небо он потом прийти не может, какие бы он правильные веры не исповедовал. И даже как бы он при этом не жил нравственно и социально хорошо в мире. Потому что все упирается в процесс насаждения Господом внутреннего духовного доброго и из этого доброго образования подлинного духовного рассудочного в его сознании, в котором только и может произойти вторичное рождение человека. Как уже было сказано выше, согласно латинскому слову, первым действием благолюбия или же духовной степени божественной любви в человеке являются формы действия в мире природном по отвержению им зол природных, как грехов перед Господом. Поскольку человек гения духовного или же человек падшей природы рождается во злах всякого рода, и в нем нет совершенно ничего от духовного доброго сущего, но лишь отдельные представительности во внешних формах действий сущих добрых природных, которые в себе, тем не менее, есть все теми же побуждениями зол внутреннейших, лишь принимающими, приспосабливаясь к социальным формам его совместного с иными людьми сосуществования в самых внешних соприкосновениях их сознаний, виды неких таких социальных и моральных, как бы добрых сущих, то поэтому в формах действия его внешнего существования, какими бы социально и морально добрыми они ни выглядели бы сами по себе, совершенно отсутствует то внутреннейшее представительствующее начало, куда подлинно божественное доброе сущее могло бы втекать свыше, оживотворяя эти формы внутренней духовно-природной жизнью. Как это было показано в книге «Тайны небесные», о злоупотреблении в слове говорится, когда бывает являемо нечто, что практически идентично выглядит в последних сущих творениях, но каковое происходит из совершенно противоположного внутреннего источника. Доброе, сущее в своих формах природных внешних, имеет противоположное происхождение тогда, когда оно происходит от человека, а не от Господа. Ибо лишь Господь есть самое доброе сущее, и поэтому лишь Он единый есть источник всякого доброго сущего. Доброе сущее, от Него происходящее, содержит в себе непосредственно божественно сущее, и поэтому оное есть добрым сущим в своем высшем и первейшем бытии. Тогда как доброе сущее, происходящее от человека, не есть добрым сущим, ибо человек в себе самом есть ничто иное, как лишь единое злое сущее. И поэтому доброе сущее, от него происходящее, в сути своей есть единое злое сущее, хотя в форме внешней оно и может представляться как доброе сущее. Дело здесь обстоит точно так же, как, скажем, с цветами, нарисованными на доске, в сравнении с цветами, растущими в саду. Те цветы прекрасны, те цветы, которые цветут в саду, прекрасны в самых своих высших началах, ибо чем внутреннейше они рассматриваемы, тем прекраснее они становятся. Тогда как цветы, нарисованные на доске, прекрасны лишь во внешних своих формах, но внутри они есть не более чем грязь и смешение разного рода почвенных элементов, наложенных друг на друга в беспорядочном смешении. Как учит нас об этом Господь, когда Он говорит о полевых лилиях, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Подобным же образом дело и обстоит со всяким добрым сущим от человека происходящим, в сравнении с добрым сущим, происходящим от Господа. Доброе сущее от Господа внутри содержит небо, ибо оное доброе сущее тогда есть формой неба в образе, и в своем высшем сущем оное тогда содержит и самого Господа, и, следовательно, есть подобием небесного сущего. Тогда как в добром сущем от человека происходящем пребывает лишь подобие самого этого человека. И поскольку в себе самом человеке есть ничто иное, как единое злое сущее, то в оном и пребывает лишь подобие ада. Это когда доброе, природное, в добрых делах происходило от людей небесного гения, тогда в них пребывало подобие их внутреннего, которому в ней был сам Господь. И тогда это доброе было подлинным. А вот когда человек пал, то доброе-то осталось. То есть, чтобы жить в обществе, люди должны подчиняться определенного рода правилам. Не красть друг у друга, не обманывать друг друга, не прелюбодействовать, разрушая семьи. Иначе общество погибнет. Когда там будут лгать, красть, прелюбодействовать. Рано или поздно оно погибнет, причем погибнет страшно. Но это доброе, потому что оно происходит от человеческих побуждений. Потому что внутри-то все падшее, внутри-то все сгнило. Оно является добрым только во внешней форме. И тут идет сравнение с цветами, нарисованными, скажем, на сундуке. Они вот красивые, замечательные, все. И с цветами, которые происходят от Господа, растут в полях. И как ни странно, это можно почувствовать даже на уровне такого искусства. Я тут сейчас читаю одну польскую книжку, одного польского известного фотографа. И вот он описывал, как он в 30-х годах там преподавал фотографии, искусство. Он был художником в одном, тут в Кременце, там был такой лицей. И они вели курсы, где один преподаватель объяснял, вот как отличить подлинное искусство от лубка. И он показывал два слайда. И один, например, был букет, который был на открытке, а другой был букет, нарисованный художником. И он сначала спрашивал, как они представляют, что тут искусство. Ну и люди в основном показывали на открытку. А потом он им объяснял, почему нет. Наоборот, искусство вот это, которое нарисовано на картине. И этот автор пишет, что там была одна женщина, которая не была студентом, а такой вольнослушательницей. И она как-то очень быстро научилась различать, какие там искусства, а что там не искусство. И он сказал, я сделал комплимент, о, как вы быстро там учитесь, все, это несложно. Я сразу поняла, что то, что мне нравится с первого взгляда, это лубок. А то, что у меня с первого взгляда вызывает отторжение, это искусство. Если вдуматься, то на открытке-то что фотографируют? Ставят букет полевых цветов, собранный правильно, в вазочку и фотографируют. Но это не искусство, а искусство, когда художник сам от себя эти цветы изображает, вкладывая свое понимание того, что есть цветок. И вот как ни странно, вот первое чувство, которое человек испытывает, глядя на естественные вот эти цветы, это чувство внутренней гармонии. Вот говорится, что они все более и более внутренне раскрываются. И что сам Соломон не облачался так, как вот эти цветы вот нам являют полевые, растущие, живые. А искусство, оно может быть замечательным, его можно разложить по полочкам, объяснить, почему оно должно восприниматься как нечто выдающееся. Но это нечто искусственно сделанное, что ни говори. Отсюда вот как крайнее выражение, вот это современное искусство, да? Где вымахиваются как могут, чтобы только было неестественно, начиная с того же этого Пикассо, допустим. Даже если взять, раньше художники пытались копировать природу, а потом появились всякие экспрессионисты, всякие там имажинисты и так далее, которые наоборот пытались как бы вывернуться поискуснее и в результате извращали природу. Но Пикассо это уже как бы совсем такое извращение. Это еще Питкин по этому поводу возмущался в своей книжке. Но вот эта вот история, рассказанная этим полякам, меня просто поразило, насколько вот то, что нам с первого взгляда нравится, это лубок. Вот то, что это вот с первого раза вызывает как бы неприятие, отторжение, это искусство. Доброе сущее от человека в этой цитате. Здесь те формы действий социального и морального доброго сущего, которые произведимы человеком в самом внешнем своего сознания или же в образностях общественного существования мира, как бы внешнего по отношению к сознанию, руководствуясь при этом представлениями чисто внешними о природном благополучии в обществе, согласно законам общежития там, или же о доброй репутации среди людей и даже о доброй репутации в своих же собственных глазах, дабы чувствовать себя внешне совершенным человеком с чистой моральной стороны своего существования. Люди ради репутации в своих собственных глазах часто готовы пожертвовать очень многим, чтобы чувствовать себя достойным, полноценным человеком. Вот что все такие там эти как бы негодяи, один в белом, да. И это то, что многие согласны оплачивать, и иногда даже в больших объемах. Но опять же, до определенной степени. Это вот как страховка за автомобиль. Если стоимость страховки превышает стоимость нового автомобиля, то кто ее будет платить? То есть все, что человек делает ради внешнего, имеет лимиты. Он жизнь за други своя не отдаст. Хотя иногда ради своей, так сказать, вот вспомните Герострата, который сжег как храм вот этой вот Артемиды, зная, что его за это казнят, только для того, чтобы его имя осталось в потомстве. То есть бывает и такое. Более того, некоторые, даже и полные атеисты, бывают способны пострадать за свои убеждения, вплоть до отдачи за них своей жизни. Вот я говорю, бывали и такие примеры. Но при этом Хотя это достаточно редкие случаи. Большинство всегда не хватает рассудочного природного, чтобы сообразить, до какой степени, ну, можно заигрываться в эти игры внешней репутации, принципов и так далее. То есть у них всегда есть предел стоимости. Но при этом качество их служений, даже в таких, ну, экстремальных случаях, всегда остается сугубо природным. Ну, какой-то Герострат, он пожертвовал жизнью только ради природной славы. И качество приобретаемого ими сугубо внешнего социального доброго сущего также остается сугубо природным. Каковое отвержение зол сугубо внешних, или же социальных и моральных, при их редуцировании себя к такому чисто внешнему социальному образу поведения, к отвержению зол как греху перед Господом, не имеет при этом совершенно никакого отношения. То есть качество действия человека определяется той целью, к которому это действие направлено. Если его действие по отвержению зол направлено к целям мирским и чувственным, и собственным, то естественно, что к отвержению зол как грехов перед Господом это не может иметь совершенно никакой цели, совершенно другие. И соответственно, не может быть это отвержение, не может быть использовано Господом для насаждения туда побуждений благолюбия, ибо уже исполнено изнутри всеми мыслимыми побуждениями любви к собственному и к чувственному или же мирскому, исключительно ради единственно собственного и мирского. Ибо для того, чтобы начать отвергать самое внешнее зла жизни по побуждениям сугубо религиозным, человек должен прежде всего восприять в свое сознание определенного рода представления, связанными с понятиями существования предвечного Творца всего сущего, а также и посмертной вечной жизни, которой благополучие зависит от того, каким именно образом человек будет жить в мире природном. Было у нас когда-то очень давно проповедь, в котором показывалось, что если человек даже верит в Творца Вселенной, но не верит в посмертное существование, то он не может жить духовной жизнью. Это вот вспомните саддукеев в древнем Иудее или, например, современных свидетелей Иеговы. Вот они вроде бы верят в Бога, они вроде бы борются с грехами, все. Но поскольку они не верят в вечную жизнь, то они живут исключительно ради целей мирских и чувственных. У них и представление о воздаянии за добрую жизнь связано с мирским и чувством. Такой в себе большой спецраспределитель. Поэтому они не могут жить духовной жизнью, и поэтому на самом деле они совершенно нерелигиозны. Хотя вроде бы истово верят в Творца и так далее. И, соответственно, в том мире они оказываются без внутреннего духовного содержания. И зла, которое они сейчас заполировали внешне своей борьбой с ними, они там выходят у них опять наружу. Потому что невозможно приобрести и усвоить во внутреннем своего сознания представление об абсолютности понятий добра и зла, не зависящих никоим образом от их природных качеств и удовольствий. Таким людям совершенно невозможно. И не просто приобрести и усвоить, и воспринять оное как убеждательное побуждение к конкретным действиям жизни, ведущим к отвержению всего того, что наносит повреждение в нем жизни всего духовного сущего от Господа, то есть обрести в себе подлинную религиозную веру. Ибо по врожденной склонности человек любит только себя и мир. Первая жизнь человека – ничто иное, и всякое зло, болительным сущим у него – существует от этих двух родов любви, и затем это зло становится даже актуальной принадлежностью собственной любви у человека. То есть человек, который борется со злом ради своего собственного вечного благополучия, даже если он в него верит, он борется не со злом из любви к доброму, а он борется из любви своих собственных удовольствий. Он согласен сейчас отложить все чувственные удовольствия зла, потому что он верит, что это губит для него, так сказать, удовольствие чувственного зла в будущей жизни. Но все равно его представления остаются на уровне чувственных удовольствий мирского плана. И Он заботится исключительно о своей собственной шкуре. То есть в данном случае для него вечная шкура становится его, ну, его шкура становится его вечным существованием. По любви, в которой человек родится, он желает прелюбодействовать, обманывать, богохульствовать, мстить. Когда же подтвердит он это зло в себе и через то на него смотрит как на позволительное, тогда по удовольствию любви к нему он замышляет его и желает свободно, как бы по рассудку. И насколько законы гражданские не удерживают его, высказывает его и совершает. То есть, поэтому латинское слово говорит, если вы хотите понять, какой любовью вы руководствуетесь внутри самого себя, подумайте, что бы вы стали делать, если бы вы не боялись наказания за свои действия и расплаты за их последствия. И вот тогда вы увидите те удовольствия, которыми вы живете внутри самого себя. Ибо всякая любовь имеет свое удовольствие. Даже любовь ко злу у того, кто в вожделениях ее. Как-то любовь прелюбодействовать, мстить, обманывать, красть, предаваться жестокости и даже у самых злых богохульствовать о предметах церкви и изливать свой яд против божества. То есть, фактически, во внутреннем форм природных того внешнего доброго сущего, или же, вернее, формах доброго морального и социального, из которых состоит повседневное существование человека мертвого духовного, в этих формах пребывают совершенно те же побуждения, которые пребывают и во внешних формах злого сущего у него. То есть, хотя по внешнему у такого человека и присутствует кажущееся различие между действиями аморальными и преступными и действиями внешне моральными и социально добрыми, но во внутреннем у него там нет между ними совершенно никакой разницы. Ибо и те, и другие действия у него побуждаемы лишь любовью к чувственному и мирскому, и себелюбивой любовью, полностью отделенными от любви высших и духовных. Поэтому латинское слово и говорит, что как добрые природно, так и злые природно нуждаются в возрождении, преобразовании и возрождении одинаково. Они лишь возрождаются и преобразуются разными методами. Латинское слово демонстрирует это на примере того, как эта разница бывает раскрываема в мире духовном, где Сваденбург мог убедиться в такой существенной разнице между добрым сущим, подлинно оживотворяемым внутренним, и лишь имитируемым во внешней форме своей, общаясь с духами, оставившими уже все природное. Нравственная жизнь, которую ведут и злые, и добрые, во внешнем чувственного восприятия, одна и та же, но из различных источников. Злые ведут ее из инфернального источника, добрые же из духовного. Злые, виденные Сваденбургом в набытии, были теми, кто вел нравственную жизнь, подобную нравственной жизни добрых. Они совершали добрые дела в той же мере, что и другие. Но это были лишь внешние добрые дела гражданской жизни. Внутренние же помыслы и любовь у них были гнусны, а также они гнусно говорили о Боге и особенно о Господе. Они гневно заявляли в том мире, что поскольку они не способны были бы сами собою творить доброе сущее, то как же тогда они могли бы быть в мире восходить по пути, ведущему к небу? Но им было сказано, что в их силах вполне было бы не воображать плохого о Боге и о Господе, а также избегать того, что противоречит слову и учению оттуда, а также доктрине их веры. Ибо если люди избегают дурных помыслов, то от Господа к ним проистекает доброе побуждение и происходящий оттуда помысел. И таким образом Господь приводит оных к доброму сущему, и насколько они пребывают в оном, настолько же они восходят в побуждение и к истинному сущему. Откуда и следует, что пока человек не очищен от зол во внутреннем сущем своего сознания, его мышление, даже если оно базируемо на правильных рассудочных умозаключениях из научных сных представлений, образованных у него последовательностями смысла буквы Священного Писания, оное может производить исключительно мертвое природное подобие истинного сущего. Такие же мертвые в себе, каковыми являются и все его действия доброго сущего во внешнем в его жизни в обществе. По той причине, что доброе сущее, происходящее от человека, не есть добрым сущим, ибо человек в себе самом есть ничто иное, как лишь единое злое сущее, и посему доброе сущее от него происходящее в сути своей есть единое злое сущее, хотя в форме внешней оное и может представляться как доброе. То есть не только все его деяния побуждаемы изнутри злым сущим, или лишь только во внешнем выглядит как доброе деяние, но и все его измышления, все его помыслы, рождающиеся из изучения Священного Писания, тоже являются в себе совершенно извращенными и ложными изнутри, хотя и выглядящими снаружи подобными, истинами. Ибо тогда все выводы его рассудочного сущего исполнены внутри отнюдь не подлинных, живых побуждений к истинному сущему, происходящих от Господа, а исключительно исполнены его же собственными внутренними побуждениями злого сущего. И хотя по внешней форме эти выводы могут быть вполне рассудочно правильными и верными, ибо внешний аппарат рассудочного у человека гения духовного отделен от его собственного волительного и является действием в его разумении представительностями по соответствиям непосредственно ангельского неба, но это будут лишь внешние формы представительности истинного сущего, которые хотя и происходят от соответствий доброго сущего в сознаниях ассоциированных с ним ангелов и добрых духов, но внутренне тогда исполняемо представлениями, происходящими у него от его собственного злого, происходящего из волительной части его сознания. То есть у человека гения духовного, поскольку у него волительное и мышление разделены, мышление у него как бы заимствуемый инструмент. В него влияют ассоциированные с ним добрые духи и ангелы с неба. И поэтому этот инструмент, вот если у человека гения небесного, его помышление является внешними формой его побуждений, если его побуждения пали, то его помышление становится помышлением адским, то вот у человека гения духовного помышление может в нем наитствоваться небесами. Это, знаете, вот как пошел в магазин и купил совершенно инструмент. И этим инструментом уже дальше делаешь, что хочешь. Но смотрите, если у тебя есть совершенный инструмент, из этого не следует, что твои дела будут совершенными. Твои дела зависят от твоих целей. Например, человек приобрел строительные материалы и строительные инструменты, но один приобрел их, чтобы построить дом, в котором будет жить он сам и со своим семьей, чтобы построить дом соседям, чтобы построить клуб, где будут собираться люди и общество. То есть его цели – доставлять удовольствие ближним своим, это семье и окружающим, и жителям деревни. А другой купил инструмент, чтобы вскрывать чужие амбары, магазины, красть оттуда. И чем совершеннее у него инструмент, тем совершеннее он это будет делать. Какой-нибудь махновец с Фомкой, он может вскрыть только там, где легко вскрыть. А какой-нибудь профессиональный вор, у которого есть болгарка, у которого есть купленное очень дорогое устройство для вскрытия этих сейфовых замков, он это будет делать гораздо совершеннее. Хотя другой будет болгарку употреблять, чтобы лучше строить дома для ближних своих и так далее. Вот в чем разница между человеком гения небесного, потому что когда он, человек гения небесного, пребывает в божественном сущем от Господа, то его помыслы прекрасны, и из него рождается то, что потом даже может служить словом для человека гения духовного. Вот как это древнейшее слово родилось. А у человека гения духовного его рассудочное лишь инструмент. А вот каким целям сам по себе может быть совершенным, прекрасным, замечательным, и этот инструмент может быть использован в нем Господом для его спасения, а может быть и использован совершенно в противоположных целях. Потому что все-таки все будет определять те цели, к которым оно будет направлено. А направить к целям его спасения может только сам же Господь, если он войдет побуждениями благолюбия в его сознание. А сам человек гения духовного с неизбежностью. Даже самый совершенный инструмент будет направлять только к ложным целям. Если он, скажем, с помощью совершенного рассудочного будет работать на создание доктрины веры, он будет производить нечто совершенно противоположное подлинному духовному учению веры. И поэтому то учение веры, которое он будет при этом использовать, может быть сколь угодно верным в своих внешних представительствующих формах, основываясь на смысле буквы Священного Писания и даже полностью будучи подтверждаемым оттуда же. Но вот во внутреннем разумении его сознания, то есть во внутренних представлениях его там, оно будет в себе дьявольским и сатанинским. То есть внешние формы важны, это необходимые условия. Но это недостаточное условие для спасения человека. А достаточное условие будет внутреннее представление его сознания. Потому что ложное представление его сознания, вот, есть самое внешнее представление. Это смысл буквы слова. Но они могут быть использованы и так, латинское слово говорит, что смысл буквальный каждый может склонять в какую угодно сторону, и на доброе, и на злое. А склоняют их те самые внутренние представления рассудочного человека, которые в нем происходят или от него самого, или же происходят в нем от Господа, который в нем пребывает. А если не пребывает, то в нем просто неоткуда произойти представлением внутренним от Господа. И он руководствуется представлениями своей соби, то есть своего собственного, исходящими в нем от любви к своему собственному и к чувственному, отделенными от высших духовных любовей, потому что они в нем порождаемы. И пока не произойдет очищение и замены во внутреннем содержании этого учения веры, тех побуждений собственно человеческих, которые там гнездятся внутренне от собственного волительного у человека, на побуждение благолюбия от Господа, ни о какой такой бешебе там говорить вовсе не приходится в принципе. То есть говорить об учении веры, происходящем от Господа. Что бы для себя при этом человек не воображал бы и не думал бы, ибо, как говорит нам латинское слово, лишь доброе сущее от Господа внутри содержит небо, так как оное доброе сущее тогда есть формой неба в образе. И всем-то высшим сущим оное тогда содержит и самого Господа, и, следовательно, есть подобие небесного сущего. То есть подлинное разумение доктрины веры, даже самое совершенное в своих внешних формах, человеку может быть дано только от внутреннего непосредственного Господнего присущего в его сознании, каковое присущее возможно только во внутреннем добром духовном благолюбии, которое засевается Господом, если его внешнее очищается от зол внешних и таким образом обращается во внешнее доброе сущее, которое является необходимейшим условием, первое действие чарити, но оно не является достаточным условием. Потому что вспомните, как там говорилось в Евангелии, что если человек выгонит злого духа, почистит свой дом, но не даст туда войти Господу, то потом злой дух вернется и, найдя место вычищенным и хорошо приуготовленным, займет его и приведет с собой семь духов еще более злых, чем он сам. Поэтому цель подлинного религиозного очищения – это не чистить внешние чаши, а чистить внешние чаши для того, чтобы потом туда налить благородного вина. Потому что если внешняя чаша будет очищена, а внутри останется невычищенным, а вычистить его может только Господь, то сколько туда благородного вина не наливая, оно все превратится в ядовитую бурду. Помните, гробы повапленные, которые снаружи чистые, прекрасные, красивые, а внутри наполнены костей и нечистот. Ну вот как у нас есть на Чайковское кладбище, гуляешь, стоят прекрасные памятники, замечательные, все. А если сунуться, заглянуть что-то внутри, там иногда бывает оторвана плита, там грязь, старые кости, гниль какая-то. Вот яркое изображение к этой евангельской притче. Аминь. На этом наше занятие сегодня завершено. Ну, может быть, какие-нибудь вопросы будут по занятию. Ну что, если вопросов нет, тогда давайте завершим занятие молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, может быть, сегодня занятие не получилось таким полноценным, как обычно, но я решил, что лучше пусть оно будет покороче, но то есть я буду есть как бы маленькими откусываниями. У нас еще будет продолжение этой темы дальше. И не одно, и даже, может, не два следующих будет занятия этим посвящены. Но как бы тема очень серьезная и важная. Хорошо, пойдемте. Выпьем кавы. Я сейчас кавы хочу просто.